Значит, в прошлый раз, на первой лекции, я пытался порассуждать о том, что такое философия, и говорил о том, что философия – это разговор и рассуждение. Причем, наверное, это как-то так особо не фиксировалось, это потом уже в обсуждениях фиксировалось, и в интернет, и в живом обсуждении, что акцент в этом делается на процессуальности в разговоре, в рассуждении. Ну и, соответственно, если акцент делается на процессуальности, то в тени, в стороне остается результат или продукт разговора и рассуждения. При этом почему-то мои критики и спорщики со мной в этом плане не поднимали специального вопроса о том, а что может быть результатом разговора или результатом рассуждения. Хорошо, тогда как бы я могу спросить в свою очередь, а что является результатом разговора?
Они
прояснились.
А?
Вы говорили о том, что является результатом философии.
И что я говорил?
Смена оснований, смена миров, там, в общем, времен.
Эпохи.
Еще чего-то, эпохи.
О. Значит, оказывается, я уже что-то говорил на эту тему. Я собирался сегодня говорить во многом об этих вещах. И для меня из прошлой лекции важны несколько таких моментов или аспектов. Частично я их затронул в тезисах, которые, наверное, многие из вас получили. Ну, опять же, стержневым таким моментом являются странные отношения философии и философствования сознанием. И важнейшим моментом является вот эта вот самая временность, темпоральность разговора и размышления. Потому что третьим важным аспектом для меня является на сегодняшний день происхождение того, что было объявлено в прошлый раз, опять же, содержанием или темой моего философствования. Ну, одной из тем, одним из ядер моего философствования – это мышление. Поэтому как бы сегодня я начинаю разговор о происхождении мышления. Начинаю, потому что это будет еще продолжено. Или об истории мышления. И в этом смысле мне важен вот этот третий аспект, который затрагивался в прошлый раз. Это странное отношение мышления и ума. Ну, наверное, с этого я сейчас и начну, собственно. То есть понятно, когда мы говорим об истории чего-то, то сам по себе вот этот вот исторический заход предполагает, что мы включаем сюда время, и это время имеет определенную, ну, как бы, структуру. То есть это время не такое астрономическое время без начала и без конца, а историческое время, оно обязательно имеет начало, какое-то течение, изменение и, может быть, конец, если хотите. Про конец я вообще ничего не знаю, а вот про начало непременно приходится говорить. И одна из главных проблем начала или обсуждения начала, она состоит, ну, несет на себе такой онтологический, что ли, оттенок, да? А что есть то, что начало быть? и что было до того, как это начало быть. Сидя, наверное, не получится громче. А стоя... А? Стоя, я боюсь, что я... могу сбиться на вещание вместо разговора и размышления, да, рассуждения. Так громче чуть-чуть получается?
Да, особенно если остальные молчат.
Значит, вот это самый онтологический аспект, да? То есть, если мы говорим про историю чего-то, имея в виду в том числе и происхождение и начало, то стало быть, мы в любом случае должны говорить о том, что было время, когда то, что мы обсуждаем исторически, не существовало. То есть было время, когда не было мышления. Ну, в данном случае. Что означает для нас вот этот вот тезис о том, что было время, когда мышления не было? Это означает не просто обсуждение, а что бывает без мышления, там, и так далее, и так далее, да, а означает, что как бы оно как-то должно было возникнуть, из чего-то возникнуть, само возникнуть, создано могло быть, опять же, из чего-то, из каких-то подручных материалов, там, или что-нибудь такое. Но беда по отношению к мышлению в данном случае заключается в том, что все это, включая и само мышление, и то, что было до мышления, мы мыслим. То есть это все существует в самом мышлении. И поэтому, когда, там, скажем, самый маленький ребенок начинает размышлять о том, а где он был, когда его не было, это вот примерно такая же штука. Да? И вообще, вот, а до чего додумывается ребенок, когда он начинает спрашивать у взрослых, у родителей, а где он был, когда его не было? Какие ответы он получает? Понятно, что сам разобраться с этим ребенок не успевает. Может быть, и удалось кому-нибудь до чего-нибудь в этом плане додуматься, но обычно ребенку втюхивают, ему рассказывают, где он был, когда его не было, что было до того, когда его не было, да, и тем самым задают ему какую-то картину мира большую, чем он сам. А кто может извне мышления вложить в мышление такие ответы, которые будут аналогичны ответам взрослого на размышления ребенка о том, что было, когда его не было? Может быть, я немножко так это вот за лишнее мудрено излагаю, да, но я как-то не могу упростить эту ситуацию. Про то, что есть происхождение мышления, я пока даже не говорю про само мышление. И вообще про размышления про происхождение мышления, историю мышления, все это осуществляется в самом мышлении. И извне в мышление, в этом смысле, брать какую-то информацию неоткуда.
Вы говорите, что вопрос о происхождении мышления может браться только внутри мышления, а не внутри чего-нибудь другого. Например, там, соображение там, или еще чего-нибудь.
Да. Новация
по участку. Определяется ну, предметом того, о чем мысль, определяется сам процесс.
Но я фактически говорю именно это, потому что в противном случае мне придется настолько далеко разводить все вот эти вот вещи, полагать их как самостоятельные сущности, да, типа размышления, рассуждения, ум там и так далее. Нет, я и говорю, что это не одно и то же, да, но я не вынимаю тот же самый ум, да, какую-то соображалку из мышления как такового. Без этого мышления быть не может. Ну, как скажем, там, не знаю, колесо, там, да, и машина. Можно помыслить себе машину без колеса, автомобиль? Ну, в общем, машину нельзя, а? А при этом, если еще машина сама тебя начнет мыслить, то имеет эти самые колеса. Но про это как бы тоже надо специально будет говорить, про то, как соотносится ум с мышлением. И, собственно, как бы это один из аспектов той темы, которую я сегодня хочу поднимать, потому что попытки в прошлом мыслить мышление, его происхождение, его историю, они в основном как бы сводятся к двум таким типом. Первый тип это эволюционный тип мышления, когда говорится, что мышление отличается от немышления не качественно, не субстанционально, а количественно. Ну то есть мы мышление можем обнаружить не только у человека, например, ну это как один из примеров, да, только. Не только у человека, но и у животных. И поэтому у животных просто мало мышления, а у человека много мышления. И тем самым, как бы, приходится говорить, тогда реконструируя это до основания, приходится говорить, что в этом случае мышление отождествляется с некой способностью индивида. И рудимент этой способности или там зачатки этой способности находятся у одних, ну а в развитой форме мы можем говорить там об этом у других. Например, там у обезьян мало ума и мышления, там равно, да, ум мышлению, а вот у человека его гораздо больше. И весь эволюционный подход, он, в общем, базируется на таких вещах. Пытаются найти какие-то зачатки того, что обсуждается как мышление у немыслящей субстанции, а затем искать какие-то характеристики развития, да, и дальше уже обсуждать это все в развитых формах. При этом предполагается некоторая непрерывность вот этого самого мышления или ума, да, непрерывность. И вот эта прерывность-непрерывность – это одна вообще из проблем эволюции как метода, как взгляда на жизнь. Ну и на все, что происходит в этой жизни, в природе, в мире и так далее. Дело в том, что эволюционный взгляд на мир предполагает сохранение всех, естественно, научных постулатов, которые касаются природы. Ну, в частности, постулата о том, что ничего из ничего не возникает. Все, что существует, имеет в прошлом определенную природу и имеет в прошлом определенный там какой-то материал, из которого возникают эти самые новые вещи. Да? Этот взгляд о непрерывности эволюционного процесса упирается в очевидное несоответствие. Что, тем не менее, как бы мы имеем всякий раз дело с какими-то новыми сущностями, которых раньше не было. Даже в зачаточном виде, даже в каких-то там этих самых вещах. То есть возникают какие-то новые сущности. Да? Скажем, все попытки, эволюционные попытки найти промежуточные звенья, переходные этапы между обезьяной и человеком, с одной стороны, и между неорганической материей и жизнью, или органической материей, упираются именно в эти вещи. И именно вот по отношению к двум вот этим вот проблемным точкам эволюционистского подхода, как бы, и можно говорить вот об этих двух как бы вещах в эволюционном подходе. Либо что-то возникает, ну, то есть вот в этих местах существуют разрывы непрерывности, и поэтому необходимо какое-то внешнее вмешательство, либо мы должны тогда простроить вот этот вот модель, или там проследить непрерывный процесс, при котором неорганическая материя, неорганическое вещество становится вдруг органическим и живет уже как жизнь. Или когда обезьяна, наконец, выбросила палку, а вместо палки взяла орудие, там, палку-копалку, скажем, там, и так далее, да, перестала относиться к чему-то, как просто к подручным материалам, взятым из природы, а создала там собственное орудие, технику. И противники эволюционного подхода, они в той или иной степени рефлексивности вынуждены апеллировать к каким-то внешним толчкам, говоря о том, что, например, жизнь была занесена на Землю из космоса. Или там креационистские подходы, да, что она была сотворена там, и так далее. Но в любом случае и любые такие вещи, они требуют рассматривать разрывы в том, что другой подход рассматривает как непрерывный. Да? То есть дискретность и континуальность этих вещей. По отношению к мышлению то же самое. Мы можем пытаться рассматривать происхождение мышления вот в континуальном подходе, то есть вычленять, конструировать, придумывать какой-то непрерывный процесс, когда из меньшего развивается, совершенствуется, возникает большее, из несовершенного совершенное, из недомышления мышление. Но именно из недомышления с помощью каких-то там переходных форм это самое мышление возникает. Или мы должны допустить дискретность или того, что нечто возникает заново, а не происходит или непрерывно совершенствуясь, возникает из чего-то уже существующего. В последующих лекциях мне придется говорить о некоторых таких вещах, которые связаны с попытками задать дискретность мышления. Но сегодня мне надо, дискретность, прерывность. Но сегодня мне надо только обозначить вот эти два подхода. Континуальный подход, эволюционный, да, и подход неэволюционный или дискретный, прерывный. То есть говорить о том периоде каком-то, когда мышления не было как такового, и о том, когда уже мышление как таковое возникло, ну а дальше там развивалось, совершенствовалось, эволюционировало или что-то еще. Всякое полагание дискретности этого процесса приводит к полному разрыву или к дуализму природ. То есть вот есть природа немышления или безмышления, есть природа с мышлением. Ну, в частности, скажем, такой дуализм приписывают в истории философии Декарту, говоря о том, что Декарт полагал мышление совершенно иной субстанцией, нежели материю, природную субстанцию, и они сосуществуют, не вытекая друг из друга. Вот тот материализм, которому учили в советской школе, в Советском Союзе, в советской философии, он учит иначе. Ну, материализм, он и есть материализм. Говоря, что существует только материя, а вот там сознание, мышление или еще что-то такое, это есть только особая форма организации этой самой материи там, или ее существования. Примерно такой же позиции придерживался почти современник Декарта Спиноза, который тоже полагал субстанцию единой, все едино. В этом смысле не дуализм, а монизм, а материю и природу, и мышление, он в этом смысле полагал просто разными модусами вот этой самой единой субстанции. Разные развороты, как там аверс и реверс, или что-нибудь еще. Но сейчас я пока не буду углубляться в эти вещи, я говорю про другое. Раз уж я взялся излагать тут свою философию, я постулирую или декларирую, что моя позиция заключается скорее вот в дискретности. Да? И поэтому, когда мне приходится говорить о происхождении, мне не нужно для этого апеллировать к зачаточным, несовершенным, предшествующим формам, мне приходится говорить о том, что уже есть как таковое. Да? Применительно к мышлению, поэтому можно или необходимо говорить о каком-то моменте, когда мышление стало, когда мышление появилось. Да? Не развелось из предшествующих форм, но появилось. Это, ну, скажем так, эта установка, эта декларация может быть охарактеризована как метафизическая декларация. Метафизическая, догматическая, то есть не основанная на каких-то там логических выводах, непрерывности, там, обоснований и так далее. Ну, я даже не стану отпираться. Пусть так. Но дело не в догматизме как таковом в данном случае, а дело в том, что независимо от того, как бы мы ни отвечали на вопрос происхождения мышления или в эволюционистском таком континуальном смысле, или в дискретном и не эволюционистском, дальше возникают свои специфические вопросы уже не метафизического порядка, а предметно-методического или методологического порядка. А как найти, как обнаружить в истории, в большей истории, чем история мышления, то место в истории или то время в истории, когда, собственно, мы можем говорить о том, что мышление уже возникло. И это вопрос не метафизики, это вопрос истории, исторического метода. И здесь, как бы попадая в пространство вот, исторической реконструкции, я в тезисах обозначил два момента, связанных вот с этим методом историческим. Это метод псевдогенетической реконструкции, когда мы с помощью логики, с помощью каких-то идеальных построений пытаемся создать модель интересующего нас явления или процесса, и исследуя эту модель, уже там, ну, как бы установить, обнаружить то, что нас интересует. И другой, скажем, эмпирический путь, или путь эмпирической истории, когда мы занимаемся не псевдогенетической реконструкцией, да, или там вот рассматриванием модели, а пытаемся рассматривать как бы сам процесс непосредственно. И тогда нам нужны уже не модельные конструкции, не идеальные какие-то представления и схемы, а нам нужны факты. Мы требуем фактов. История без фактов вообще вещь немыслимая. История требует фактического материала для своего рассуждения. Другое дело, что там возникают свои проблемы, свои трудности, да, что считать фактом, что не считать фактом. И там начинается уже как бы применение или прибегание к другим методам, в том числе и логическим методам, и философским методам, например, феноменологической редукции там, и так далее. Установление, ну, скажем так, фактичности факта. Тогда как псевдогенетическая реконструкция, она не требует фактов. Она требует проверки и фальсификации моделей, которая построена. Ну и в частности, как бы уже приближаясь к нашему, к моему интересу, к теме сегодняшней лекции, происхождение мышления, которое я связываю с, в том числе, происхождением философии и философствования как такового, приходится говорить о разного рода псевдогенетических реконструкциях мышления, исходя из присущей авторам этих псевдогенетических реконструкций картины мышления или история философии. история философии, которая пытается претендовать на опору на фактологию, то есть считаться с фактами. Вот борьба этих двух подходов или этих двух отношений, она и задает, собственно, коллизию всей темы происхождения мышления. Можем ли мы представить себе вот этот вот разрыв или вот это вот это место и время, такой хронотоп, да, когда вот еще вчера мышления не было, а сегодня оно возникает. Или не только про мышление, но про что угодно. Да? Вот этого вчера не было, а сегодня оно уже появляется. Или мы должны непременно указать на факт происхождения, ну, это появление этого. Что вот, смотрите, как бы этого не было, а сейчас это возникает. И псевдогенетическая реконструкция, она апеллирует уже исходно к некоторой идеальной модели объекта, ну, того же самого мышления, тогда как история философии, альтернативная этому подходу псевдогенетической реконструкции, она оперирует фактами, или апеллирует к фактам, с которыми в последующем оперирует. Тогда, значит, несколько слов про эту самую псевдогенетическую реконструкцию. Эволюционный метод, на самом деле, являющийся той же самой псевдогенетической реконструкцией, просто не рефлектирует этих вещей, не рефлектирует самого видения, самой схемы объекта, которая у него существует уже до эмпирики, как бы исходит из некоторого такого размытого, по умолчанию непроговариваемого представления, и дальше ищет то, что соответствует этому принимаемому по умолчанию представлению, ищет там эмпирику под него, подгоняя под это дело. Тогда как, скажем, вот тот метод псевдогенетической реконструкции, частично упоминавшийся в тезисах, ну, скажем, вот, применительно к Михаилу Петрову, он исходит из другого. Сначала задается некая схема, а уже потом на базе этой схемы строится некий вот, псевдогенетический процесс, под который подбираются условия, факторы. И эти факторы, которые могут, скажем, запустить те или иные этапы процесса, ищутся в истории. Соответственно, та модель или тот идеальный вид мышления, который лежит за псевдогенетической реконструкцией, о которой мне приходится говорить и в тезисах, и о которой я буду говорить сейчас, исходит из того, что мышление фундировано или строится, или существует на идеях. То есть идеи, и не просто идеи как таковые, а сама сфера существования идей и является основанием существования, зарождения и развития, эволюции, как хотите, мышления. Там, где идей нет, или нет идеальной сферы, сферы идеального, там ни о каком мышлении говорить не приходится. Чтобы это не было, не носило вот такое заявление какого-то метафизического характера, мы должны разобрать некоторые следствия, которые из этого проистекают. Ну, например, любое оперирование знаками к мышлению отнесено быть не может. Ну, например, там, скажем, математика, да, или там еще что-нибудь такое. Формальная математика, там, как бы, да, исчисление. Точно так же не может быть отнесено к мышлению оперирование даже там образами, которые возникают в перцепции, в сенсорике там, и так далее, и так далее. Ну и вот опять же, чуть забегая вперед, мне потом придется говорить о исследованиях и подходах к мышлению в психологии. В свое время Вюрбургская школа постулировала мышление как базовый психический процесс, не сводимый к более простым психическим процессам. В такой нормальной психологии, что ли, в традиционной психологии, мышление всякий раз рассматривается как некая надстройка или высшая форма предшествующих более низших психических процессов. Скажем, есть такая вот как бы схемка или там этажерка, да, что базовым психическим процессом является сенсорика, получение ощущений, над ним надстраивается перцепция или восприятие по-русски. Это когда из ощущений строятся образы. Дальше как бы идет разветвление, когда мы имеем непосредственное оперирование с образами и непосредственно и оперирование со знаками этих образов, остающихся в памяти или в воображении, ну то есть домысливаемых, не непосредственно получаемых, а следов этих образов. И уже на памяти, воображении и непосредственном восприятии строится более высокий процесс, ну, прям мышление. Так вот, как бы Вербургская школа говорит, что это все ерунда, а мысль, мышление точно так же первично, как и ощущение. Ну, своеобразный дуализм в психологии. Но в данном случае, не забегая уже вперед, мне приходится говорить о том, что когда мы принимаем вот эту версию, модельную версию мышления, как того, что строится на сфере идеального, на идеальном плане, на идеальных планах, то мы оставляем за пределами мышления, как бы не распространяем категорию мышления на оперирование всем чем угодно, за исключением идей и вот каких-то идеальных сущностей. Соответственно, это несколько конкретизирует мою задачу, ну и в том виде, как это понимал вот Петров, о котором я упоминаю, да, конкретизирует до того, что исследуя или задаваясь вопросом о происхождении мышления, мы должны найти в истории время, когда не существовало идей или не существовало идейного пространства, идеального плана. И тогда либо мы пытаемся построить вот эту вот модель, сплетя ее вот из этой как бы посылки, предпосылки, что мышление оперирует идеями и целиком обоснованно или там фундируется на идеальном плане, либо мы должны, роясь в истории, находить свидетельство наличия идей. Наличие идей, отличных от чего бы то ни было другого. И здесь мне придется затронуть еще один как бы момент из прошлой лекции, дальше его развить. Это то, что связано с временем, историческим временем и так далее, и вспомнить одну идею, которую мне приходится по-своему интерпретируя, но тем не менее заимствовать у Ясперса, который ввел такую категорию «осевое время». Осевое в данном случае для меня важно вот это следующее, как бы, ну скажем, метафорика, которая стоит за этим осевым временем. Осевое имеется в виду время, поворачивающееся вокруг некой оси. Поворачивающееся, это как бы, как я понимаю, или как я скорее интерпретирую, заимствуя у Ясперса эту категорию, это мягкая форма задания вот этой прерывности или дискретности. Поворот — это когда вот возникает этот самый разрыв. Разрыв, при котором мы можем говорить, что вот до этого осевого времени чего-то не было, затем произошел поворот, и там все изменилось. Может быть, изменилось не совсем все, ну вот в смысле такой логической категории, да, много чего осталось, но все, что осталось, в связи с этим приобрело какой-то другой статус, другой вид, другой смысл. И вот эти вот поворотные моменты истории, как бы, нам предстоит обнаружить и предстоит как бы схватить. В псевдоисторической реконструкции эти поворотные моменты схватываются за счет как бы введения некого фактора, да, или, скажем, сначала конструирование этого фактора, а потом попытки найти какие-то исторические, там, фактические, эмпирические корреляты этого фактора в истории. Или мы можем поступать другим способом, не способом псевдогенетической реконструкции, а просто рыться в фактах и интерпретировать некоторые найденные нами факты как вот таковые. Нужна не модель, а допущение. Допущение, да? Да, следы этих идей.
Ну, какая разница?
Ну, они разные, как бы, а? Ищем-то ищем, конечно. Поэтому и говорю, что псевдогенетическая реконструкция и философия истории в данном случае для меня есть две репрезентации вот этих двух разных типов. Первый тип базируется на построении идеальной модели уже как таковой, да, и затем оперирует факторами, условиями исследуемой модели. Исследуется сама модель, а не как бы существующая независимо от субъекта псевдогенетической реконструкции история или эмпирика. История философии или вот как бы исторический способ строится по-другому. А?
Вот подавать это если обманывать строящихся таких состояний. А я говорю, что она не понимает.
Но я еще раз пытаюсь объяснить, да, я вижу, что не понимает, как бы, да, поэтому я говорю, что есть две большие разницы в том, как делается вот эта вот штука историческая. И то, и другое имеет отношение к истории. Да? Но первое, метод псевдогенетической реконструкции исследует не саму историю, которую полагает как объект исследования, а исследует идеальную конструкцию, схему, модель или еще что-то. Да? Тогда как предметный историк, он делает по-другому. Ему тоже нужны модели иногда. Но для чего? Для того, чтобы разобраться, найденное в что-то, да, является фактом или не является. Вот давайте проиллюстрируем это вот этими двумя подходами, скажем, да. Скажем, я несколько напомню. А?
Проблема,
а что, Акудович у нас критерий понимания?
Ну, если уже
от... Терминофическая единица, один Акудович. Я сейчас попробую на этих самых иллюстрациях.
Если важно задать это понимание, то вот давай.
Значит, я буду апеллировать к вот этим вот... к материалу тезис, да? Итак, ростовский некий философ, не буду его там какими-то более определенными вещами называть, Михаил Петров рассказывает, как возникло мышление европейское на базе модели. Он говорит, некоторые древние греки взгромоздились на некоторые греческие корабли и поехали пиратствовать по Эгейскому морю. В этом пиратствовании они должны были действовать коллективно или совместно, да, и для этого, но не находясь в непосредственном контакте друг с другом. Поэтому для того, чтобы действовать совместно, синхронно, они должны были заимствовать общее видение или предвидение и дальше выполнять сформулированный в этом общем предвидении некий план совместных действий. Тот, кто мог это делать, да, высаживался в разграбляемый город, грабил то, что мог, и вовремя возвращался на корабль, тем самым выживал. Тот, кто не мог действовать в соответствии с идеальным планом, не мог выжить. Например, увлекаясь блестящими предметами, да, пропустив там определенные установки, которые дал ему капитан или там главарь этих пиратов, он опаздывал на корабль, когда корабль сваливал, даже самые слабые и трусливые жители этого города могли его замочить. Вот такая простейшая схема. Спрашивается, а что, до этого момента никто не садился на корабли и никуда не плавал? Корабли существовали до Пентекантер. А финикийцы, или там жители городов Ближнего Востока, они к этому времени уже даже, скажем, прошли пик своего могущества, пик своего расцвета, и уже скорее по инерции плавали по Эгейскому морю, да, и тем не менее у них никакого мышления не возникало. При этом Петрову абсолютно не важно было, как звали этих людей, было это на самом деле или не было, каково было имя той пентекантеры, в котором это впервые возникло. Более того, ему да, для самой модели, да, и для ее верификации не нужны факты, которых в принципе в истории не найти. Логическая стройность модели, да, и ну, как бы описание самого фактора. То есть, для чего нужно, как могло использоваться вот такое преимущество, как наличие идеального плана. Да? Его могут спросить, почему ты придумал, собственно, что это вот так вот возникло, а как могло быть иначе? Он рассказывает, как могло иначе быть. До этого совместные действия осуществлялись только при наличии контакта между участниками совместного действия. Ну, например, большая армия, которая действует там в каких-то военных действиях, действует целенаправленно и успешно только до тех пор, пока в зоне видимости каждого солдата находится командир. Или опосредованно, когда самый большой командир находится в видимости маленьких командиров, а уже в видимости маленьких командиров находятся сами солдаты. Разрыв непосредственного чувственного контакта между держателем замысла и исполнителем замысла делает неисполнимым весь замысел. И вот для Петрова важны вот эти вот вещи, да? Как можно делать большие совместные коллективные работы без идеального плана? Вот так он говорит, через визуальный контакт, через образочувственный контакт, да, и волевые усилия. Если он сможет найти объяснение того, как возможно нечто без идеального плана, да, его модель может быть принята к рассмотрению. Она считается допустимой. При этом никакой верификации таких моделей быть не может. И другая штука – это история философии, или, собственно, предметно-исторический способ рассмотрения этих вещей. Когда всякого рода такие модели, как у Петрова, признаются схоластическими, там, я не знаю, метафизическими умствованиями, да? А требуются факты. Если вы назовете имя корабля, на котором сел там такой-то, такой-то капитан, да, и смог организовать такое действие, тогда мы можем так или иначе согласиться с такого рода моделью. В противном случае она вообще никакой ценности не представляет.
Это понятно.
принцип поиска.
Да, в первом варианте, как бы, в общем-то, эти пентаконтейнеры, да, это было, ну, просто образное представление, там, грубо говоря, да? То есть модель есть, ну, нашли красивый образ, который примерно похож, да? И, в общем, действительно требуется там патология. А вот, ну, и тогда действительно идет разработка модели, а не, ну...
Да, и модель исследуется, сама модель, обрати внимание, исследуется на прочность. Выдерживает ли она критику, да? Может ли она объяснять какие-то факты, выясняется объяснительная способность этой модели там и так далее, да? И если она каких-то вещей не выдерживает, например, ее проблематизирует, ее выбрасывают.
Ну, так во втором случае модель проблематизируется отсутствием фактов.
А во втором случае, ну, конечно, но там поиск совсем других вещей идет. Ну, вот я еще раз говорю.
Можно
понимаешь, для Петрова нет необходимости заниматься археологическими раскопками и искать ту самую пентаконтеру. А для историка философии, пожалуйста, пока вы не покажете книжку, да, изданную в издательстве персидском, да, авторство в которой там закреплено за Заратустрой, мы говорим, Заратустра – миф.
Ну
давай пока так. Псевдогенетической реконструкции. Сначала модель, а потом, да и факты не нужны, а потом как бы принятие или непринятие модели. Да? В историческом исследовании сначала факты, потом объяснения.
Понимаете, но для объяснения и для поиска фактов, для того, чтобы выбрать там Заратустру или еще кого-нибудь, нужна какая-то модель.
Вот
чего искать-то будет?
Нарисуй. Когда я, например, разбирался с моделированием когда-то, там все это как бы разводилось таким макаром, да? Что такое модель? То есть есть какая-то там факты в реальности, да? И строится модель, там, соответствие там. Какая-то модель, да, и она корреспондирует с этими фактами, которые есть там, там в реальности. Затем в модели там достраиваются еще какие-то факторы, там, B, фактор B, D, ну, F, там, какие-то факторы достраиваются. Их нету в реальности, они не корреспондируют, да. И дальше начинается исследование самой модели. То есть они как-то там исследуются, и они получают что-то на выходе, там, какой-то результат, там, M, там, или N, да. И затем они смотрят, как корреспондирует эта штука там, ну, с реальностью, или совсем не корреспондирует, или там находят, не находят какие-то соответствия. Но по большому счету это их мало волнует, да. То есть исследуется вот эта часть, там, да. Либо они могут находить там соответствие этому М там здесь какое-то. Ну, это что-то там им дает. Там, ну, объяснение там дает какие-то, предположим. А во втором случае там такая же штука. То есть есть какой-то набор фактов, да. Они, то есть эти факты знают и интерпретируют их в какую-то связку, точно так же, как и здесь. Затем они, исходя из этого самого, предполагают, что должно существовать там вот какой-то еще там набор фактов там ДФ. И тогда им обязательно нужно эти соответствия здесь. То есть исследуется вот это тогда. То есть здесь какая-то штука исследуется, чтобы найти эти штуки. Вот.
Андрей, речь у тем, что факты все равно во что-то укладывается. А вот то, что с фактом, это у нас все машины, выводится и не то, что мало говорится, да? Все равно во что-то эти факты укладываются и розницы.
Нет, вы очень умные вещи обсуждаете, да? Я даже как бы с интересом мог бы порассуждать на эту тему, просто это как бы не входит сейчас в мою задачу. Вот когда Каллингвуд, например, обсуждает теоретические проблемы археологии, когда он там раскапывал остатки этих самых древнеримских укреплений на рубеже Шотландии, Британских островах, он там как бы пытался заниматься в том числе и этими вещами. Да? То же самое ситуация возникает у любого археолога, который, прежде чем зарядить большую толпу волонтеров, студентов и наемных рабочих на то, чтобы начать раскопки, да, он должен определить, вот этот холм является артефактом или он природного происхождения. Да? При этом земля и там, и там, там и всякие такие штуки.
как бы земля, лес растет на том холме, на этом холме, там и прочее, да? Что является фактом, что не является фактом. Та же самая проблема возникает, например, у этих самых тех, кто ищет там переходное звено, недостающее звено в эволюции человека и обезьяны. Они находят обезьян, остатки кости обезьян, а рядом, например, там сколотые камни, да? Но вы можете найти камень, который раскололся, галька там, да, ну, по природным причинам. Один камень упал на другой камень, вот он и откололся. Более того, первые орудия, да, они не могли быть иначе сделаны, кроме как одним камнем бьешь по другому камню, и он откалывается, да? И считать надколотую гальку орудием австралопитека или там природного происхождения, вообще как бы можно только исходя из построенных моделей. Да? И это возникает как раз в проблемных ситуациях философии истории, тогда как сам по себе подход, он игнорирует эти вещи изначально. Они апеллируют к как бы к фактам.
Вы же для чего-то разводили сейчас эти два способа, да? Поиска момента этого, ну, там, возникновения.
Точно.
Или... Зачем же разводили?
Нет. Как раз нет, и я в своих тезисах об этом даже и написал, что и тот, и другой способ сами по себе в чистом виде плохи. Да? Поэтому как бы необходимо определенное комплексирование. В этом смысле следует найти меру, золотую середину между историей и философией с одной стороны и методом псевдогенетической реконструкции с другой. И тот, и другой метод. А? Чего-чего? Никакого третьего варианта я не ввожу.
Нет, так когда говоришь про комплексирование, это что?
Да, это же значит, что третье, подходящее не к первому, не ко второму. Значит, еще и на третье должны иметь какие-то отличия. Ну, а к первому и к второму.
Ну да. Вы правильно понял, что разница этих двух методов, это от абстрактного конкретного, конкретного, либо от конкретного к абстрактному. А Таня настаивает на том, что должен быть критик.
Мы знаем, сейчас даже не обсуждаю откуда, да, но мы знаем, что колесо в природе не существует. Колесо есть типичный артефакт, да? Его нельзя заимствовать непосредственно в готовом виде ни из какой природной байды, его можно только сделать. Да? Дальше мы говорим, раз его можно сделать, то кто-то должен быть автором там колеса, изобретения колеса. И наверняка был некто первый человек там и так далее, да? Но при этом мы точно знаем, что никогда не узнаем, кто был автором колеса, изобретения колеса. Да? И мы тогда строим модель логическую, из которой могло появиться колесо. Иногда это показывают в мультиках, иногда там в детских книжках там, и так далее, как происходили первые открытия человечества, как появился огонь, колесо там, или еще что-нибудь такое, как бы, да? Но там точно как бы понятно, что никаких фактов, да, за этим мы восстановить не можем. И не нужны нам факты. Да? И другое дело, когда мы находим, например, там, не знаю, Баальбекскую платформу, или там Стоунхендж, там, или пирамиды, там и так далее, да? И мы говорим, вот есть такая штука. Ну вот здесь-то точно должен быть автор. С одной стороны, да? А с другой стороны, сейчас мы не говорим про то, что как там надо было передвигать там на колесе там какие-то эти вещи. Мы говорим, а как можно было взгромоздить вот такой тяжести камень, да, и поставить его на два других вертикальных камня. И есть способ, при котором как бы мы находим там, фрагменты обработки этого камня, да, остатки археологических орудий, с помощью которого это делалось, там и так далее, либо мы берем и пытаемся смоделировать технологический процесс, с помощью которого как бы эти вещи строились. И вот эти два разных подхода по отношению к истории, они постоянно употребляются. Я не очень понимаю, не очень схватываю, чего вот на этом как бы простейшем развлечении, да, непонятно. То, что надо иметь определенные модели, идеальные планы и там, ну, конечно, да. Потому что ни один факт не может быть преинтерпретирован без этих самых соответствующих моделей. Но установка, историко-философская установка и установка на псевдогенетическую реконструкцию, они для меня очевидно различаются. Как установки. Да? Один тупо ищет факты, а потом их интерпретирует. Другой сначала строит абстрактную модель, а потом под это дело может искать какие-то там подтверждения. И в этом проявляется отношение к самым разным вещам. Вот, например, мы тут изучали Библию, скажем, да? В Библии есть разные древние книжки. И в этой книжке написано, скажем, Моисей, автор этой книжки. Да? В конце книжки описывается похороны Моисея. Спрашивается, мог Моисей написать эту книжку? Дальше начинаются всякие такие штуки. Фактом является и то, что там написано про его авторство, и то, что написано про его смерть. И начинаются всякие объяснялки на этот счет. И другое дело, если мы построили некую там абстрактную псевдогенетическую модель, на основе которой эта там вещь, эта книжка должна была бы быть написана.
Это разные типы моделей вообще.
Два направления. А вышел.
Это разное использование, моделирование как такового.
Ну, да.
Я сейчас буду, как бы вот во второй части своей сегодняшней лекции буду рассказывать историю скептицизма. Как историю того, где, с моей точки зрения, возникало мышление, и тем самым возникала философия.
А вот все-таки про комплексирование.
Да. А про, про эти модели, или два этих подхода, и комплексирование я должен рассказать для того, чтобы вы понимали, что я буду делать, как бы совмещая эти два подхода.
А
потому что, иначе
разворачивание вот этой истории скептики.
Я не умею и не знаю, как это делать.
Не, ну Владимирович, ну вот смотрите, в том или ином ключе эта тема рассматривается многими товарищами.
Ну и что?
Зачем вам как-то делать очередную?
Вы как-то по-другому будете это делать.
Да.
Либо полагания будут другие. Ну,
да нет, я не думаю, что я буду особо по-другому. В этом смысле я здесь не претендую на изобретение колеса там и так далее, да? Но я не знаю, как, обходя эту тему, мне вообще выстроить некоторую там последовательную философию, в которую я вас ввожу посредством этих лекций.
Ну, вот я как раз взять. Андрей говорит про обходя.
Если мы не сможем договориться с вами в этом рассуждении, в этом разговоре, да, о происхождении мышления, ну хотя бы стать на какую-то общую точку зрения, да? Все дальнейшее будет вообще сложно.
Я так понимаю, что на самом деле это попытка уйти от попыток поймать вас там, на неправду, не знание, историку.
Нет, мне плевать на знания. Я не знаю историю. Я не знаю историю философии. Я об этом сказал в первой лекции. Нет, это не так. Потому что, если вы мне покажете того, кто знает историю философии, да, ну, как бы я ему дам в рожу, как бы, и пойду читать лекции дальше. Кто знает историю философии? Лучше меня. Ага. И пошел он в задницу тогда, как бы.
Если я правильно понимаю, как бы из того, что изложено, да, то в любом случае, как бы вы ни пошли, как бы вы там не контактировали, вам изначально нужно положить, ну, как бы, сделать какие-то полагания, да, то есть либо сразу модель положить, того, что будет объявлять, что есть мышление, либо сделать какие-то полагания, что вы будете.
Ну, я скорее буду действовать обратным способом, да? Я еще не закончил, как бы, изложение этого историко-философского метода, как бы, да, до конца.
Вот. В этом смысле я принимаю для начала историко-философский заход. Я буду иметь дело с фактами. Да? Но, будучи философом и философствуя здесь перед вами в том самом ключе, который я изложил в первой лекции своей, да, я плевать хотел на эти факты. Я буду обходиться с ними так, как Петров обходится с Пентакантерой. И мне в этом смысле абсолютно по барабану. Жил Конфуций, да? Какой длины была у него борода?
Можно я как бы добавлю свою? Вот мне кажется, что вот то, что вы это сказали, то есть просто изложить эту модель, а факты можно уже на собственную смотреть, то есть мы сами там, если захотим, будем искать и так далее. Не тратить время на, ну, наращивание мяса, на...
Нет, но я бы хотел, чтобы вы получили эту установку, да?
Ну, ее получили.
Потому что есть такой смешной человек сегодня в русскоязычной той самой просторе, как она там называется. А? Он не в благосфере, он в этом самом. В Академии, Российской Академии Наук. Его зовут Фоменко, который занимается построением новой хронологии. Да? И говорит, что та история, которую учат в школе, является ложью, потому что как бы она начинается не более там тысячи лет назад, да? И как бы все остальные там штуки, как бы они были написаны задним числом, приписаны более древним там авторам, да, и вот как бы там целая команда работает на эту самую хронологию Фоменко, и как там еще их несколько авторов. Художник, наверное, знает. А? Насеевич, там еще кто-то там и так далее.
И
целая банда, да? При всей дикости и смешности, да, вот этой самой, этих потуг Фоменко, я бы сказал, как бы, как вот для философии, да, это очень хорошее упражнение. Ну, хороший подход. И такими вещами можно заниматься, и нужно заниматься. А? В том числе и на практических занятиях. Но, упаси Бог, относиться к этой дуре всерьез. Да? Поэтому, если вы относитесь к этой дуре всерьез, вы попадаете в ситуацию Генриха Шлимана. Знаете про такого придурка, да? Ну, как бы, был человек, который начитался сказок, да? И решил, что эти сказки правда. И потащился в белый свет, как в копеечку, раскапывать остатки, искать факты, подтверждающие эти сказки. Приехал, нашел гору, да, начал ее раскапывать и нашел. Нашел, откопал Трою, да, и дальше как бы все совпадает, все классно там и так далее, и начал всякое барахло и мусор, который он там нашел, да, интерпретировать в соответствии с Илиадой. Да? Вот это шлем Агамемнона. Кто там его искал, это сам? Это там, скажем, меч там Гектора, да? Это сандалия Ахилла, которая у него упала, и поэтому его там в эту незащищенную пятку и убили там и так далее, да? И всякую такую фигню делают. И все, весь мир там аплодирует там безумству храбрых, и, ну, это самое, храбрости безумцев. Здорово, как Шлиман это самое вот все это сделал. Потом выясняется, что то, что он раскопал, есть только один из 12 слоев в этом самом холме. На этом холме в разные эпохи, в разные времена размещалось 12 разных городов, или 9, я там сейчас точно не помню, мне в общем это по барабану, да? И тот слой, который он раскопал, да, не имеет никакого отношения к той Трое. А как бы сама Троя может находиться там двумя слоями ниже, там, или одним слоем выше, там хрен его знает. Чего он при этом раскопал, непонятно. Но то, что он нашел, очень хорошее место, богатое, там, археологическими артефактами, это безусловно так. Поэтому, я говорю, не надо верить ни одной исторической теории. История переписывается. И она переписывается в том числе в угоду философским рассуждениям. Поэтому, как бы, для чего мне нужно было про эти два подхода? Да? Потому что, когда Петров с Левинтовым размышляют, у кого первого появился идеальный план? У
пиратов, которые бросались на разграбление городов, или наоборот, у тех, которые никуда не бросались, а устраивали заговор против капитана, да? Я говорю, и то, и другое домыслы. Что такое псевдогенетическая реконструкция? Это домыслы. И ничего другого. Да? И этому противостоит почтенная наука, основанная на археологических данных там, и так далее. Я говорю, и вот это почтенное, и вот это вот как бы домыслы одного поля ягод. И цена им одна и та же в базарный день. Ну вот и все. Но другого у меня нету, третьего. Я буду заниматься и тем, и другим. Что, кто, точно как философ, который работает там, где нет знания, да? Я буду рассказывать. Нет, я буду рассказывать историю скептицизма. Да? Но опять же, как Акудович говорил, он не будет ходить на эти лекции, если я буду рассказывать какую-то херню из истории философии. Ну, конечно, я херню не буду рассказывать из истории философии. Но при этом, как мне не рассказывать про историю скептицизма, я себе представить не могу.
Да. Я спрашиваю именно потому, что я понимаю, что рассказывать про историю скептицизма, если он что такое делает, то будет только для того, чтобы как бы довести свое представление о мышлении.
Ну, конечно, я всеми этими лекциями я только буду строить свое представление о мышлении, которое как бы вам буду впендюривать.
Вот только вы говорите, что я буду рассматривать историю скептицизма. А почему в своем рассмотрении мышления вы рассматриваете историю скептицизма, а ничего-нибудь другого?
Нет, я еще параллельно в следующих лекциях рассмотрю еще несколько историй.
Ну, понятно, но вы же не все рассмотрите. Все равно
нет, нет, конечно, я только главное и нужное рассмотрю.
Я так понимаю, что у вас есть некоторые полагания, там, ну или модели. Или
ну, конечно.
Ну, так, как бы, вот, понимаете?
Что главное?
Подожди, а что интересно, как бы, ты выучила прошлую лекцию? Или ты ее вообще совершенно не брала?
А лекция была не про мышление, а про философствование.
Она была про философствование, а предметом моего философствования ровно два. Да? Мышление и индивидуальность, как ты помнишь. Ну, до индивидуальности еще доползти надо. А про мышление я начинаю рассказывать сразу. Я в прошлый раз уже чего-то там про это немножко там намеки делал какие-то там. Теперь я приближаюсь ближе, да? Но мне что важно? Как бы, чтобы вы помнили про странные отношения философии сознания, про странные отношения философии с умом. А теперь я еще добавляю при этом как бы развлечение ума и мышления, да?
Вот подождите, философия с умом и сознанием или мышление с умом и сознанием, или это одно и то же? Вы говорили, что философия с умом и без мышления. Что-то мы как-то это перескочили.
Может быть, без мышления.
Тогда про мышление должны быть эти полагания сделаны, что мышление, странное отношение с сознанием, этого не было еще.
Еще не было, но какой-то.
Но
моя-то философия, она с мышлением.
Куда я знаю?
Я тебе говорю. Но не потому, что я говорю, а потому, что она про мышление. Почему?
Она про мудрость.
А? Нет, у философии странно, зачем нет мудрости.
А может, давайте терапию Сахаре Далеке. По-моему, за довольнением сам.
Красота.
Я сегодня там просто... Славомир Адамович рот зашил на мертвую голку, не ходит, я вот так сам отрывал. Вот. Но это для того, что мы спитали.
Ну да, ну а что с этим делать?
Это ну, все.
А? Есть. Значит, тогда мы этот разворот пока закрываем. Я предлагаю Водолашко и Мирошниченко написать это самое разгромную критику на весь этот заход. Пожалуйста, и как хороните нафиг это все. А, теперь, мне очень важен в данном случае еще вот этот самый разворот со временем, да? Значит, когда... я произношу слова там осевое время, там или еще что-нибудь, да, я попадаю в ту же самую ситуацию, в которую попадает любой историк, который начинает обсуждать происхождение чего-то,
не решая вопросов про дискретность и непрерывность времени. Потому что, почему к этому историческому времени я должен относить осевое время, да? Вот когда мы начинаем обсуждать, скажем, когда что-то там возникло в истории, мы всякий раз попадаем в ситуацию уязвимую для критики. Почему мы решили, что в это время что-то возникло там, или там в другое время возникло, и так далее, и так далее. И вот здесь на помощь в определении как бы вот этих самых времен, или, собственно, как бы характеристики времени, на помощь привлекаются вот эти два метода. Исторический метод, или предметная история, и псевдогенетическая реконструкция. Мы должны совместить эти самые две вещи каким-то образом для того, чтобы из всего непрерывного исторического потока, исторического времени, выделить определенные времена, с которыми надо разбираться. Но вот здесь опять же,
как бы я вот купил продолжение основания Айзека Азимова, где он пытается описать, как Гэри Селдон дошел до своей там психоистории. И Гэри, который был там математиком и занимался там формулами, уравнениями, попадая в лапы такого интригана, начинает как бы пытаться применить, ну или найти применение своим формулам в истории. А истории он не знает. Ну, как всякий предметник, всю жизнь изучал математику, а история для него вообще и темный лес, и, в общем, неинтересная область. Когда он начал, как математик, лезть в историю, он обнаружил очень интересную вещь для себя, да, по крайней мере. Она состоит в следующем, что оказывается, там из 10 миллиардов или миллионов там объектов, или сколько там было этих миров в галактике, да, в историю попадает от силы несколько десятков. Остальные вроде и существуют, но в истории как бы нет. Дальше. В истории все историки пишут миллионы книг про какие-то периоды, а всего остальное время как бы и отсутствует, и нет его. А? Он говорит, что это вы делаете такое? Почему вы так занимаетесь? Как бы, ну, можно сказать, что это дурь такая. Все увлекаются, как бы, да, и лезут, а про остальное забывают. Надо заняться этим. А ему популярно объясняют, а как ты этим займешься, если материалов нет про это? Тот говорит, а как же, архивы, там, компьютеры, там, и так далее, и так далее. И это все стирается. Как так можно? За ненадобностью. Есть какие-то вещи, которые не представляют там какого-то интереса, а другие почему-то представляют интерес. Да? И вот, скажем, конец 19 века, 18-го, во всех странах там что-то происходит. Вообще, как бы, там, большой культурный подъем там и все прочее такое, да? Но как только начинают заниматься 18 веком, все обязательно упираются в огромный объем, массив материалов про французскую революцию, ну и немножко там про что-нибудь другое. Там, ну и так далее. Да? Вы пойдите в исторические музеи, в библиотеки в Белоруссии, вы обнаружите, что тысячелетняя история Беларуси составляет там 5% от силы, там, то может и меньше, всей исторической литературы, а зато 85% всей этой литературы приходится на период Второй мировой войны, или Великой Отечественной войны, там и так далее. Да? Так вот, когда мы говорим про происхождение и сталкиваемся вот с этими временами прерывности, мы должны хоть как-то для себя обосновать, почему мы сосредотачиваем свое внимание на определенном времени и почти игнорируем другое время. Тот же Ясперс, выделяя, называя некоторое время осевым, когда вообще история повернулась, да, и в которую, как бы, ну, которую надо заниматься, дает очень большой диапазон. От 8 века до нашей эры, до 2 века. То есть где-то 600-700 лет припадает на это самое осевое время. Вот представляете, с каким скрипом и с какой скоростью вертится история, если исторический поворот произошел почти вот за тысячелетнюю историю. Там какой-нибудь Джон Рид, или как его там звали, пишет книжку 9 дней, которые потрясли мир. А? Там 9 дней, а тут как бы 6 веков. И что же произошло в эти 6 веков?
если принимать в расчет все псевдогенетические реконструкции, которые применяются к этому времени, ну, в частности, упомянутые мной Петров и Левинтов, они говорят об этом времени. Остатки минойской культуры на Крите сажали своих молодых людей на эти самые пентикантеры как раз в этот самый промежуток времени, в осевое время. Но если мы только будем гадать и предполагать какие-то эти самые штуки, если мы не будем находить остатков пентикантер, там где-то утопленных в том же самом Эгейском море, то, в общем, все наши эти самые модели яйца ломаного не стоят. С другой стороны, существует некоторая письменная история, зафиксированные факты, которые говорят, что первые люди, имеющие собственные имена, ну, собственно, исторические персонажи, тоже появляются, по крайней мере, в тех цивилизациях и в тех культурах, которые нам известны до сегодняшнего дня, появляются примерно в это время. Ну, или не примерно, а точно, как бы, да, точно, с точностью до 600 лет попадают в это время. И главными именами в это время являются фактически люди, создавшие философию. Философию или какое-то отношение, имеющее к философии. В частности, упоминавшиеся мною Конфуций в Китае, Будда в Индии, пророки израильские, да, и досократики или мудрецы Древней Греции. Да и сами философы Древней Греции тоже попадают в этот промежуток времени. К этому времени относятся первые тексты, имеющие продолжение до сих пор. В это время записаны гомеровские, гесиодовские поэмы, фрагменты которых доходят до нас. В это время записаны изречения Конфуция. В это время сочинены всякие басни и там, не знаю, что-то еще про Будду, Заратустру там и так далее, и так далее. То есть мы так или иначе попадаем в структуру, ну как бы реконструированное в псевдогенетическом моделировании время, когда что-то повернулось, да, и попадаем в ситуацию, когда про это же время у нас есть набор определенных фактов. При этом очень сомнительно все псевдогенетическое моделирование в свете фактов, потому что, ну, например, скажем, ну вот возьмем, опять же, сосредоточимся на Петрове, но то же самое можно говорить и про другие какие-то вещи. Говорится, что идеальный план возник тогда, когда пираты вылезали со своих кораблей, шли на разграбление города, реализуя план, который им вложил в сознание командир. Спрашивается, это происходит в тот момент, когда стоят пирамиды, когда Вавилонская башня уже разрушена, когда там Минойский этот на Крите, откуда они плавают, лабиринт, да, или дворец Минотавра, уже не просто построен, да, пережил лучшие свои времена, уже начал разрушаться и так далее. А что, для построения пирамид не нужны были идеальные планы? И поэтому, как бы, вот уязвимая эта ситуация с псевдогенетической реконструкцией с одной стороны, ну а с другой стороны, как бы, точно так же уязвима вот эта самая фактология. Кто читал Гомера в оригинале?
Я.
Не только Гомера, и Гесиода. И Гесиода, да. Это мы тут когда Библию изучали, по понедельникам в прошлом году, да, выясняется, что первые оригинальные тексты, которые как бы можно зафиксировать как артефакты, да, у книг Библии отстают от времени, когда они появились, или времени, когда их появление, ну, или времени, которое приписывается их появлению, отстают на несколько столетий, если не больше. И то же самое по отношению ко всем другим вещам. Книги того же Гомера, да, первое их вот, ну как бы бумажное, папирусно-пергаментное, не знаю, в чем они там сохранились, да, относятся уже к нашему, к нашей эре. Я не помню сейчас точно, там четвертый или какой-то там век и так далее, да. А, вот. До этого они существуют либо в цитатах, либо, как бы, говорится, что там эти книги там переписаны с каких-то там других. И поэтому очень мало достоверных вот этих самых источников, по которых, фактов, по которым мы можем говорить, что что-то там придумано, а что-то существовало. Тот же самый Конфуций, который жил фактически в VI веке, в V-VI веке до нашей эры, да, до эпохи Ши Хуанди, империи Цин, был одним из почитавшихся древних там мудрецов в Китае. И только после падения империи Цин, уже в следующей, при следующей династии китайских императоров там, Хань, Конфуций становится главным и доминирующим философом древнего Китая. Спрашивается, а с чего мы взяли, что ханьцы не придумывали, не придумали некий персонаж в древности, которого там не существовало? Мы приписываем или считаем существование Конфуция фактом, при всем при том, что он точно так же, как Сократ, не написал ни одной книжки, и точно так же, как это, не был популярен в то время, когда жил, а стал популярным и вознесен там куда-то, да, уже гораздо в более позднее время. Что мешает при этом создавать мифических персонажей? Почему мы должны обязательно считать это историческим, а не мифическим персонажем? И то же самое, вообще, такие же сомнения могут быть по отношению к любому персонажу осевого времени, про которых мы вроде бы знаем, что они вот именно таковы.
И Библия не на иврите написана.
Нет, Библия на иврите написана.
Нет, Библия не на иврите написана.
Ну конечно, а на чем она написана?
А вот Ирина Донецкая читала библейскую, у него было поступать. Она у Лёвания
так мы год,
7 год.
Так мы год занимались этим. И она нам постоянно рисовала тут на древне, на чистом древнеевритском этом самом наречии.
А? Я правильно?
Что?
Если она...
Ну конечно, это про Евангелие. Никто не говорит, что там вообще про еврейские, там, про еврейские Евангелия.
Древние арамейские.
Нет, это сами примеры.
Нет, это примеры геометрического размера. Нам бы так и цитируют.
Да-да-да. Сейчас все будет. Так вот, мне эта самая штука с осевым временем и вот с этими проблемами и псевдогенетической реконструкцией истории философии нужна для того, чтобы найти время, когда мы можем вести отсчет для появления мышления. Но в этом смысле мышление мы связываем с определенного типа философствования. Я связываю, по крайней мере. И вот этот тип философствования непременно должен иметь, ну скажем так, или должен быть развернут и представлен в истории философии. Все, что не может быть представлено в истории философии, может быть сформулировано в псевдогенетической реконструкции, но не становится предметом истории философии. Что может попасть в эту самую историю философии? Следы. Или, как Малесь добивался, результаты философствования. И вот нахождение этого осевого времени мне нужно для того, чтобы потом зафиксировать результаты философствования, да, при этом как бы дать их определенную оценку. И поэтому все, что я буду говорить дальше про зарождение скептицизма, оно же в данном случае зарождение философии, и оно же первые следы существующего мышления. И это связано со следующим, что в какой-то момент времени в разных местах мира люди переживают как бы вот это вот состояние катастрофичности происходящего. Ну, например, Конфуций молодой, мало того, что он был в той же самой ситуации примерно, что и Гераклит, там и многие другие, да, человек аристократического происхождения, который в новых условиях утрачивает привычные формы жизни. Вот аристократ, 19 лет, должен устроиться кладовщиком на склад, при этом даже не в столице и даже не в каком-то там центре цивилизации, а хрен знает где, в каком-то захудалом провинциальном царстве Лу. И вот что этот аристократ обнаруживает, работая чиновником на каком-то не очень значимом складе? Он обнаруживает, во-первых, что, взвешивая там зерно, разные люди кладут на одну и ту же меру разное количество этого зерна. Он работает не грузчиком, он работает не там с датчиком зерна на этот склад. Он чиновником работает, он должен вести учет и контроль. И он обнаруживает, что разные меры там не совпадают друг с другом. Он обнаруживает, что разные люди не просто ошибаются в измерениях, но еще и врут, преследуя свои корыстные там интересы. Кроме того, их невозможно разоблачить. И он начинает как бы сомневаться во всем том, что как бы до этого момента считал нормальным как бы знанием. Он был человеком очень таким, видимо, аутичным и доверчивым. Его интересовали ритуалы, древние всякие такие штуки и так далее, да? И занимаясь всем этим, он обнаруживает, что верить-то ничему нельзя. И осевое время, собственно, оно состоит вот в этом. Или там как бы вот ситуация, коллизия осевого времени. Когда люди обнаружили, столкнулись с тем, что все источники знания не несут истинного знания. Первый источник, которым пользуются люди, это органы чувств. То, что можно увидеть, пощупать, услышать и так далее, да, ненадежно, потому что слышим мы не только то, что как бы действительно есть, но и как это, нам слышится, да, нам послышалось. Там постоянно существуют какие-то звуковые галлюцинации. Есть зрительные галлюцинации. Наверное, и в те времена люди ходили по кладбищам и видели призраки в сумерках, за которые там принимали кусты там, или собаку пробегающую там, и так далее, и так далее. Кроме того, они столкнулись с первым враньем. Ну и потом как бы приходится говорить и о третьем как бы главном источнике сомнений. Это откровение. Если, скажем, шаман, который нажрется мухоморов и настучит в бубен, провозглашает какую-то истину, которую ему сообщили, там, духи предков, там, еще какие-нибудь там те самые, да, но при этом то, что ему сообщили, оказывается ложным, ну, например, ему сказали, что надо принести в жертву там такого-то козла или такого-то человека, да, и будет дождь, человек в жертву приносит, а дождя как не было, так и нет. И тогда возникает законное как бы сомнение в том, что это не правильные духи нашептали шаману необходимое откровение, а какие-то там злые духи там и так далее. И вот фактически, не имея развитой эпистемологии, гносеологии, логики и так далее, люди этого времени, которые оказались на границе незнания, вынуждены были решать вопрос о вере и доверии. А чему можно доверять в этой ситуации вообще? И есть ли вообще хоть что-нибудь, чему можно доверять? Это как основной вопрос философии эпохи вот этого самого возникновения скептицизма. Или эпохи даже не возникновения скептицизма, скепсиса и сомнения, да, а эпохи разочарования во всем том, что люди знали до этого. И фактически осевое время, как бы оно не локализовалось Ясперсом в истории, там, вот эти самые шесть веков, они приходятся в каждой цивилизации
фактически, на какое-то одно поколение людей. И когда мы посмотрим на, скажем, знакомые, уже в историю полезем, историю философии, знакомые нам имена, персоналии там, и так далее, они идут вот этими пачками, современники. Ну, например, Лао Цзы, старший современник Конфуция. Одновременно с Фаленсом существует там еще несколько семь там, мудрецов и так далее. Да? Сократ, который там выступает персонажем таким полумифическим для целого ряда греческих авторов, оставляет после себя 10 или 12 сократических школ. И фактически вот это вот время поворота от того, что казалось незыблемым, понятным, истинным, к тому, что ничего не истинно, ничего не достоверно, занимает вот от одного до трех поколений людей. Нужно было с этим столкнуться. Почему я говорю, что это короткое время? Потому что у этого радикального сомнения мы замечаем следы, нестираемые следы до сегодняшнего дня. Вот тех персонажей, которых я назвал, хотя бы ряд из них, да? Значит, это Конфуций, Лао Цзы в Китае, это Шакьямуни там, или Сиддхартха Гаутама в Индии, это Заратустра, это древнееврейские пророки и греческие мудрецы. За исключением греческих мудрецов и философов, все остальные являются не просто как бы персонажами истории и философии, а создателями крупных религиозных систем. Поэтому до сих пор в Китае там основные религии это конфуцианство и даосизм, ну плюс чань-буддизм, как вариация буддизма, пришедшего из Индии. В Индии буддизм, который распространился взрывообразно на месте старой индоевропейской индуистской религии, это зороастризм, подтолкнувший к созданию целого ряда начинателей империи в Персии, ну или в вот этом самом индоиранском мире. Библейских пророков я уже молчу, потому что это как бы само собой разумеющаяся вещь. И только Греция, древняя Греция, дает некоторое, ну как бы, отличие от этого. Но про это отличие еще как бы отдельно надо будет говорить. Потому что при поиске ответа на основной вопрос тогдашней философии, да, чему можно доверять, в основном философы того времени, или вот эти вот как бы скептики того времени, давали ответ, догматический ответ. Доверять можно тому-то и тому-то. Конфуций один вариант дает, Лао Цзы другой, Будда третий, там Заратустра четвертый, пророки еврейские пятый. Но для Греции в это же время просто как бы история не сохранила этих имен. На самом деле в это же время в Греции зарождается греческая религия. Не та, которую придумали Гесиод с Гомером, а, ну как, кто это там, скептик Ксенофан, по-моему, говорил, что всех богов придумали вот эти вот два автора, Гомер с Гесиодом. А реальная религия древних греков, она была другой. Там были соответствующие мистерии, посвященные Деметре, или там орфические мистерии и так далее. И религиозная жизнь протекала в других формах, а не в тех, которые нам известны по мифам, переписанным потом вот из этих самых рассказов Гомера и Гесиода. И фактически вот эти вот персонажи осевого времени, или родоначальники скептицизма, они заложили последующие цивилизации. В этом смысле, почему мне это важно? Потому что ответы на эти вопросы, несмотря на то, что не являлись никаким знанием, они сформировали способ мышления и отношения к миру, который потом дал нисходящиеся и существующие автономно цивилизации. Но для того, чтобы это произошло, нужна была какая-то другая форма общественной, там, не знаю, мыслительной, интеллектуальной, ментальной деятельности, а именно практическая штука. Потому что одно дело сомнение, переживание этого сомнения и разговор об этом и размышления. Чем занимались все вот эти первые философы? Ни Будда, ни Конфуций, ни Сократ, там почти никто из этих людей, даже неизвестно, как там насчет этих самых древнееврейских пророков, никто не писал свои книжки. Они разговаривали. Разговаривали на вот эти темы, которые наверняка тогда очень сильно доставали всех людей. Ну, нельзя ничему верить. Так а что же с этим делать? Как с этим быть? Ничего, что мы знаем, не является достоверным. Знания как бы нет. И они им втюхивали. Кому-то знания, а кому-то способы мышления, способы отношения к этому ко всему. Затем это все записывалось, и оно положило начало вот тому, что дальше уже не прерывалось. Дальше люди стали конфуцианцами, дальше люди стали, там, не знаю, буддистами, зороастрийцами и так далее. Но для того, чтобы они ими стали, нужно было, чтобы действовала еще вторая тенденция, вторая тенденция воплощения этого всего в практику. Или в как бы приведение хаотического мира в соответствии с тем, что диктует вот этот возникающий как бы способ отношения к миру. И фактически в философии формировали общественно-политическую практику. И здесь следует упомянуть, наверное, две попытки такой общественно-политической практики. Первую попытку предпринял один из учеников, ну так скажем, внучатый ученик Сократа, да, правнучатый, Александр Македонский, которого учил Аристотель, учителем которого был Платон, учителем которого был Сократ. Да, и вот эта вот ситуация, когда Александр Македонский попытался реализовать видение мира в практическом плане, формируя фактически единый мир. То есть вот это вот интеллектуальное усилие первых скептиков было направлено на то, чтобы установить, чему можно верить. Но дело в том, что как бы, после того, как возникло сомнение, как возник скепсис, все утверждение о том, чему можно верить, подлежит проверке. И этой проверки оно не выдерживает. Чувства лгут. Да? Вместо божественного откровения бывает дьявольское наваждение. Вместо прихождения в разуме к правильным выводам мы приходим к ошибкам сплошь и рядом. Или к таким вещам, как опории там, и так далее. Да? То есть в этом смысле верить ничему нельзя. Вы говорите, что этому надо верить. Но давайте тогда проверим. И идет проверка. И проверка возможна только в одном случае. Если привести мир, с которым мы вступаем в отношения на предмет, вот как бы познания его, привести в соответствие с этим знанием. И поэтому первые попытки установления больших империй, они были направлены на упорядочение мира. И вот Александр Македонский начинает упорядочивать свой мир. Но Александр Македонский начинает делать это в Греции в 4 веке до нашей эры. Ну, смотрите, на что распространяется империя Александра Македонского. Во-первых, это сама Греция, да, откуда все пошло. Туда же включается Малая Азия, Египет, Месопотамия с Палестиной, Персия и Индия. Огромная экумена, да, с попыткой установления единой империи. И фактически везде, во всем этом мире, начинается процесс эллинизации. Наступает эпоха эллинизма. То есть они, как это, огречиваются, все эти цивилизации, так или иначе сохраняя свои какие-то остатки, ну, в зависимости от того, насколько они прошли через формирование скепсиса и формирование ответов на главные скептические вопросы вот в это самое сивое время. В этом смысле цивилизации Древнего Египта и Древней Месопотамии не выжили под напором эллинизма, потому что эллинизм пришел с ответами, а эти цивилизации, они даже этих вопросов не поставили. Поэтому, когда уже потом в западном мире создавалась новая империя,
оказалось, что Цезарь встретился с целиком эллинизированным Египтом, просто с некоторым мелким там национальным колоритом. И только Китай не оказался в сфере вот этой самой имперской экспансии Александра Македонского. Но зато в III веке, чуть больше, чем через 100 лет после Александра Македонского, эпоха враждующих, воюющих царств в Китае была прекращена экспансией одного из этих царств, Цинь, последний представитель которого, Ши Хуанди, смог объединить силой, хитростью весь Китай и, собственно, утвердить там единое какое-то пространство. При этом, я уже там упоминал эту штуку, что были уничтожены около 500, там 4 с копейками, там посчитали там по головам, конфуцианцев. Или последователи Конфуция. Кого утопили, кого отправили строить Великую Китайскую стену, кого гробницу этого самого Ши Хуанди. Но это вообще очень достаточно интересный персонаж китайской истории, не только китайской, но и всей мировой истории. Да, там много с ним чего связано. Но, по крайней мере, чего делает Александр Македонский чуть раньше, и потом Ши Хуанди в Китае чуть позже. Они начинают рационализировать мир. Помните, я говорил про Конфуция, который, работая на складе, сталкивался с тем, что каждый меряет там меру чего-то полезного, зерна там или еще чего-нибудь по-своему. Ши Хуанди стандартизовал меры в Китае. То, что в Европе потом было сделано только после французской буржуазной революции, в Китае стандартизация началась при Ши Хуанди. Стандартизовалась каллиграфия, написание иероглифов, стандартизировались меры там, и так далее, и много чего как бы другого. Он рационализировал Китай. Делалось это жестоко, там по-своему, но тем не менее как бы это делалось. Чего делал Александр Македонский? Александр Македонский делал то же самое. Он приходил в каждую новую область или в каждую новую как бы территорию с зачатками там какой-то цивилизации и так далее, и там строил новую столицу по эллинистическому образцу, с эллинской архитектурой, с эллинскими институтами, с эллинскими там всякими наворотами, как бы, да. И поэтому на всем протяжении Анабасиса, или вот этого хождения Александра Македонского до Индии, строились вот эти самые Александрии. Иногда они могли быть не Александриями, называться как-то по-другому, но тем не менее, там, где они строились, там возникали очаги цивилизации, греческой, проникновение греческой цивилизации в эти страны, и фактически вплоть до Средней Азии и Северной Индии, ну, там Афганистана современного, частично Пакистана, как бы установилось вот это вот эллинистическое, а вот эллинистичивание цивилизации. Но в отличие от жесткой рационализации, которую делал Ши Хуанди, Александр Македонский пытался не просто установить там греческие порядки, но еще и как-то заимствовать, обогащать, собственно, греческую цивилизацию чем-то заимствованным из этих. Поэтому судьба этих двух империй, она принципиально различна. Империя Ши Хуанди, несмотря на то, его, как бы, его конец и, в общем, пресечение его династии, затем продолжилась, и Китай уже больше никогда не распадался. Фактически вся вот та экумена, которая объединила Ши Хуанди, она осталась. И после чего конфуцианские ответы на все жизненно важные вопросы стали определяющими для этой цивилизации. Как известно, Александр Македонский не сумел установить единую империю. Потом это сделали уже гораздо позже римские диктаторы, римские цезари. И то не совсем так, как это было в китайской экумене. Да? Но тем не менее, как бы вот эти две попытки, похожие по замыслу, по происхождению своему, имели очень разную судьбу. И разная судьба во многом связана там, с целым рядом политических каких-то вещей. Но сейчас я не беру там историю, войны там, и так далее, как там ссорились Цезарь с Клеопатрой.
Я сейчас говорю просто про эту самую первую установку на рационализацию, философию. Дело в том, что на Западе, то есть в Греции, скептицизм имел продолжение, а ответы, данные там, Конфуцием, Лао Цзы, в Китае продолжения не имели. Поэтому дальнейшее развитие, изменение, совершенствование, а также деградация мира связано с взаимодействием этих двух вещей, технического отношения или рационализации беспорядочного мира, приведения его к рациональному виду, или рационализации в смысле поиска ответов, рассуждения и разговор о каких-то сложных вещах в виде философии. И если вот этот самый скептицизм продолжается, если наступает время от времени новое поворотное время, когда все старые ответы обнуляются и начинается поиск новых ответов. Там происходит, там одна ситуация складывается, а если этого не происходит, там складывается другая ситуация. Я сейчас цивилизационный подход развивать не стану, но в общих чертах просто обозначу несколько этапов развития этого самого скептицизма. Итак, после распада империи Александра Македонского скептицизм стал основной формой философствования в Древней Греции, пока не был остановлен новым догматизмом. Новый догматизм был привнесен христианством из Ближнего Востока и распространился, и фактически наступила религиозная эпоха, в которой базовые и главные ответы на сложные вопросы были даны. Поэтому люди могли долгое время пребывать в рамках незыблемого знания, фундаментального знания. Фактически вплоть до нового времени. В новое время, примерно точно так же, как в то осевое время, которое было, которое я описывал с этими именами, люди вдруг усомнились во всем, что имеет место в их жизни и деятельности. И началась так называемая в Европе эпоха реформации с одной стороны, а возрождение с другой стороны. При этом все повторяло вот то конфуцианское отношение. Да? Сам Конфуций, будучи в одном лице, собирая в себе размышление, рассуждение и говорение осевого времени, с одной стороны усомневался во всем, а с другой стороны выставлял в качестве ответа на сомнения старину, которой нет. Поэтому конфуцианская апелляция к старине, воспроизводство ритуала там и так далее, фактически было воспроизведено в новое время в Европе. Когда возрожденцы, или гуманисты возрождения, в ответ на полное разоформление и сомнение во всем, что их окружает, предлагали в качестве ответа классическую Грецию и Рим. То же самое христианские реформаты в ответ на все, что их окружало, деградацию католической церкви, там, церковных институтов, деградацию монастырей и так далее, предлагали возвращение к апостольскому христианству. И в это же время они знали ответы, да? То есть сомнения у них были, но они ответы предлагали. И в это же время, примерно к этому времени, относится этапный человек или этапный знак скептицизма, радикального сомнения нового времени, это Рене Декарт, который, будучи человеком, воспитанным в иезуитском коллегиуме, то есть плоть от плоти христианства, с другой стороны, будучи достаточно образованным и подготовленным в светском плане гуманистами и освоив эту гуманистическую культуру, не мог принимать на веру ни того, что делают одни, не того, что делают другие, не тем более басен про какую-то там старину. Да? Поэтому Декарт доходил, опять же, сейчас не анализируя его философию, доходил в своем рассуждении до этого радикального сомнения. Сомнению подлежит все, кроме одного. Как он останавливал свое радикальное сомнение. Когито эрго сум, да? Мысль, следовательно, существует. То есть сомнению подлежит все, кроме того, что сомнению подлежит все.
Сомнению подлежит все, кроме самого факта сомнения.
Ну да, я и говорю. все, что я говорю, есть вранье. Да.
Это тоже подвергает
сомнению.
И вот смотрите, какая штука происходит. Несмотря на то, что датировать появление мышления и сомнения можно в первую осевую эпоху, когда усомневается знание как таковое и ищется ответ на то, а во что можно верить. Декарт замыкает, закрывает собой этот период существования скептицизма, который на самом деле очень богат, если заниматься там историей философии, там поднимать тексты эмпирика, Зенона Фетийского, который там был главой скептической школы, скептиков внутри христианства, там и так далее, и внутри схоластической философии, как бы там масса всего интересного, меня сейчас это мало занимает, меня занимает вот эта вот декартовская позиция. Фактически, мышление возникает в осевое время через сомнение, но осознает себя только в сомнении Декарта. Отсюда Декарт принимает несомненным только существование самого сомнения и фактически его же объявляет мышление. Собственно, мышление стало за этот период, да, вот как бы от начала самого осевого времени и заканчивая Декартом. И поэтому сменяется вот этот вот уже, заимствуя у Мамардашвили, декартовский вопрос. Если я приписываю осевому времени начальному вопрос про то, чему можно верить, чему можно доверять, то у Декарта это звучит иначе. Да? А что я могу знать? Собственно, все знание недостоверно. Достоверно только то, что я могу в этом во всем сомневаться. Вот это сомнение как бы конституирует некоторую новую реальность, которое есть мышление. И, ну, собственно, теперь надо как бы куда-то это мышление пристроить, дать ему какое-то применение. Декарт сам на этот вопрос, в общем, ответа дать не мог. Он занимался, помимо, собственно, рассуждения и разговора, еще много чем, той же математикой, там, немножко физикой, там, и так далее. В самой философии он такого ответа не дает. И проходит еще достаточно большое время, но уже не такое большое, да, как 2000-летие до Декарта с небольшим, а проходит там уже как бы десятки лет, пока Кант не оформляет как бы следующую стадию, не обозначает собой следующую стадию радикального сомнения или скептицизма. Декарт начинает усомневать. Кант начинает усомневать сами по себе способы отношения к познанию. Поэтому он усомневает чувственный опыт, усомневает разум, мышление там, и так далее, откровение тем более и прочие вещи. И понимает, что, например, скажем, невозможно построить синтетического суждения. То есть невозможно, не опираясь на разум, не опираясь на опыт, не опираясь на какие-то факты откровения, совместить разные факты разума, опыта и откровения между собой и вывести что-то новое. А, и поэтому у него как бы возникает вот эта вот самая критическая стадия, когда Декарт постулирует само сомнение как существующее, на этом базируется как бы появление новой реальности мышления. А Кант начинает уже критиковать само мышление. Само мышление, поэтому и критика чистого разума, и критика практического разума, да, замыкают собой вот эту вот как бы штуку. Ну и последним элементом этого всего, как бы в этом радикальном сомнении, необходимо, наверное, поставить уже достаточно быстро следующего за Кантом Гегеля, который возводит невозможность построения сколь-нибудь достоверного знания, сколь-нибудь достоверного подхода к самому мышлению в принцип. Этот принцип он называет диалектикой, да, и в этом смысле совсем процессуализирует само мышление и саму философию. Процессуализирует в том смысле, что если раньше люди философствовали все-таки в поиске хоть какого-то результата, хоть какого-то ответа, древние философы осевого времени в поиске того, во что верить, Декарт и современники Декарта в поиске того, что можно знать,
Кант в поиске того, что можно делать, Гегель со своей диалектикой фактически, будучи таким немецким долдоном, отвечает, а ничего. А? Как бы надо просто вот это все вот обмусоливать, рассуждать и так далее. И фактически в этом месте как бы не зря Гегеля считают вот таким закрывателем философии. В плане этой самой радикальности. Теперь после философов осевого времени Декарта, Канта и Гегеля вся философия существует исключительно локально. Больше никого не интересуют вот эти все радикальные вопросы. Во что верить, чего знать, что делать. Сама по себе постановка таких вопросов, как бы, она утрачивает смысл. После Гегеля начинается философствование в локальных ситуациях. Что можно знать про это? Да, и так начинается методология. Собственно, Декарт, он как бы в своем рассуждении о методе этого, это как бы и начал делать. Да? Что я могу делать? И так начинается как бы слияние. Вот здесь надо было бы специально рассказать, но это выходит за рамки моего как бы интереса в этих лекциях, рассказать, что происходило в конце 18 века от критики чистого разума и заканчивая созданием Эколь Нормаль в революционном Париже. Да? Как знание и техника сошлись вместе. Да? И возникла, собственно, практика. Общественно-историческая практика, про которую потом Маркс и марксисты стали орать на всех углах и обсуждая это дело. Да? Именно в это время, в конце 19 века, 18 века, в период французской революции, абстрактное рассуждение и философский разговор, порождающий там целый ряд наворотов, иллюзий и так далее, да, сошелся вместе с практической деятельностью. Попытки такого рода предпринимались и раньше, например, да, но они никогда не приводили к вот этому сочинению, к этому комплексу. Ну, например, все очень любят ссылаться в этом смысле, кто размышляет на эту тему, любят ссылаться на примеры там греческих инженеров, того же Герона, Архимеда. Ну, а уж совсем любимым персонажем в этом смысле является Леонардо да Винчи, да, который, отрываясь от написания Джоконды, изобретал всякие летательные аппараты и прочие штуки. Но как бы до школы, которую создал Каспар Монш в этом самом революционном Париже, когда инженеров, которые должны были строить паровые или машины, фортификационные сооружения или корабли, начали учить философии и теории. Вот когда это замкнулось, это все тоже происходит примерно в одно и то же время, при жизни одного и того же поколения. То есть Декарт еще жив, Кант еще жив, да? Гегель еще молод, Каспар Монш в расцвете сил, Маркс еще только рождается, как бы, да? И это все как бы вот оформляется в начале 19 века, после чего радикальный скептицизм превращается в локальный скептицизм. Более того, он превращается из экзистенциального отношения к жизни в метод. И этот метод так или иначе, вот как бы с одной стороны, направлен на практику, а с другой стороны, фундирован философским способом отношения к миру. Без философии в этом смысле практика невозможна. Одной из таких наиболее ярких практик, в которой философия выступает просто как бы главным элементом, это практика образования или практика формирования индивидуального человека. Если наука, возникшая после Декарта, оккупировала очень многие локальные какие-то ситуации сознания, накопила массу знаний про всякие общие вещи, про то, что раньше философы только рассуждали, наука прекратила эти рассуждения и заполнила это знанием, то единственное место, где сомнение философское, рассуждение и разговор остаются в абсолютно чистом виде, в неприкосновенном виде и никаким знанием заполнены быть не могут, это воспитание индивидуальное. Поэтому педагогика — это есть практическая философия как бы в одном смысле. И второе место, где в этом смысле философия находит себе место, это
политиков и управления. В большом смысле управления. Не управление, там, скажем, ларьком, продающим фрукты, да, но управление какими-то общественными процессами. Ну, то есть там, где она, управление как бы напрямую связано с политикой. И то, и другое отличаются от всего остального мира только одним. Вот этой самой индивидуальностью, которая не подлежит идеализации. И вот, как бы заканчивая уже сегодняшнюю свою лекцию, я бы как бы к этому и свел. Обратите внимание, мышление базируется на идеальном, то есть том, что оторвано от всяких частных, случайных каких-то вещей, где факты, случайности не имеют никакого значения, но применима философия со своей, как бы вот со своей фундированностью на мышлении, построенном на идеальном плане, только к вещам, которые не поддаются идеализации. А это либо какие-то общественные явления, которые сугубо ситуативны здесь и сейчас, либо к индивидуальности человеческой, то есть к воспитанию и формированию человеческой индивидуальности. Наверное, я это очень бегло вынужден был рассказать, хотя первоначально я думал, что я смогу это рассказать ну как исключительно просто про историю скептицизма, тогда я мог бы побольше остановиться там на Декарте, Канте и так далее. Да, но вот первая часть она немножко перевесила, поэтому получился такой крен. Вот. И отсюда я как бы бегло должен заканчивать вот эту вот ситуацию. С просто проговариванием того, где философия, как способ отношения к миру, как вот это самое способ говорения и рассуждения, пройдя целый ряд исторических ситуативных этапов, находит свое место, самоопределяется и существует. Надеюсь, что если будет опять стенограмма этого, мне придется дописывать и заполнять пустоты и лакуны, которые есть. Ну, те, которые я как бы могу заполнить. Все остальное я предлагаю делать в критическом, пусть даже и враждебном смысле, Водолазской и Мирошниченко. На этом я закончил. Давайте по свежим следам. Вопросы, критика, замечания. Ну не так и шмат, просто что по ветру тут такое.
Ну, потом нормально послушать.
Сначала было что-то.
А вот. А вот, а не слухай, на холеру тебе сдался мой любимый ястреб в его этим осевым блином. Это чудовная концепция. Она выдатная, ну, такая авантурная, в свой час позабавила, скажем так, европейские генералы, не другие. А вот, а не, я на уже давно выкликала. А веселый, да? А вот, зараз у философской дискуссии она уже давно не присутничает. А в истории культуры еще и разгадывает часто, если там авантуристы относятся. И, ну, мне так мне сдается, что она только, не знаю, не дала бы опирище, то есть опирище устранила, вот глядя, как раз на первом этапе. В этой осевой вот целый час, это я сейчас доводил, ты уклал бедное выдище розно, розно-векторных дискуссов религийных, да, творальники конфуцианства, буддизма, эзотеризма и что-то еще, мудрецы братские. И философию Греции. Ясно, там, где догматы вырастают, они, ну, уже починали все ясно, со специфизмом. Да,
ну, ты возьми, эклезиаста, да?
Да,
Ну, чем он лучше Конфуция, там, Будды и так далее?
Ну, да? Я хочу сказать...
Та же самая ситуация, тот же самый дискурс, те же самые вопросы.
А ты разумеешь, вот ты по философии не заявил, нет, вот консерватор, что у вас там все-таки философское мнение. И философский институт, потому что практически институт, это одно, философский затемнейший. Вот все-таки почался, незалежно от некого особого времени, когда вот на сути разбирает что-то. Уже не Сократов, и там ранее, почему не Сократов, уже, да? То есть для меня это зацен два рода дискурса. Что там, я скажу, из этого, я как раз, родимая, конечно, ладно, конечно. Из этого повстала, когда вот европейская цивилизация, вот чему не было, что же там развел, у этих Сократов, а как раз феномен уникальный. Чему ни здесь философия больше не повстала? Ни в Китае, ни в Индии, ни у Габраил. А? Вот. Там, где скептицизм организовался у догматичной мудрости. Да? И только у Эллады скептицизм, ну, скажем так, не то, что законовал их а летал формование абсолютно иншему типу мышления, какое и привело до створения вот этой великой европейской цивилизации, как потом опланировал.
Не, ну подожди, Валентин,
вот,
я с тобой не спорю.
Я хочу сказать, на початку, мне сдается, ну, на холеру нам той Конфуцию, да? Да, надо дагестрой специфицизм, вот и как дагестрой, мне сдается, там мы трошки пришпили, все-таки, буддизм и конфуцизм за три повставания не без скептицизма, но на низших подвалинах. А вот что, да.
Ну это ты говоришь. Да, я тебе говорю, что поскольку я как бы встречаясь с ними специально спрашиваю, ну, да, я утверждаю, что только так. Только так, да? И в этом смысле греки на тот период времени ничем не уникальны. Уникальность греков состояла в следующем, что они так и не дали ответа. Конфуций дал, Будда дал, да, Эздра дал, а греки не дали.
И таким образом
религию, нам ты это про них мы скажем.
Я про это и говорю, ну.
Они створили мысление, а эти створили.
Про мысление не надо. Про мысление не надо. Какое мысление они створили?
А там где догматика, там мысление уже нема. И скептицизм.
Ну, а я про что?
Ну, их на холеру добейный.
Вот смотри, мне нужно начало, начало и дальше, да? Пришпилил. Я собираю конструкцию мышления, да? И в этом смысле скептицизм, история скептицизма, мне для этого нужна. Да? Потому что, когда я начинаю обсуждать, что мышление не есть ум, ты станешь отрицать ум у Конфуция? Я не стану отрицать уму Конфуция. И много кто других умных. А куда еще тоже умный, как бы, да? Отрицать, да, отрицать не станем, да. Но к мышлению это имеет очень малое отношение. Говорю я. А? При всем при том, что как бы. Но запуск этого есть. А дальше происходит следующая фигня. Вот почему Китай остается Китаем, как бы, и не сходится с Западом никак, да? А в Индии там это все очень забавно, там переплетено и все существует. Потому что он задал определенный способ рассуждения и говорения, да? И дальше этот способ говорения сам себя определяет, диктует и так далее. Я просто не стал тут разворачивать вот эти вот моменты. И Китай спокойно обходится без мышления. Но философия своеобразная, там есть, да? Там есть. Поэтому я говорю, что складывая вот из этих кусочков, фрагментов, да, мышление сейчас, я туда как бы вот этот самый скептицизм должен вложить. Если я просто объявлю, нет мышления без сомнения. Ну и фиг, нафига лекции читать, и нафига мне контролябить это.
Ну, почему бы
нет, нельзя. Нельзя. Нельзя, потому что, Сократ в этом смысле ни при чем. Понимаешь, как бы, толчком стало появление мышления. Философия есть всего-навсего, а появление мышления с радикального сомнения, да? Оно? Ну не всюду, не всюду. Вот смотри, я мог бы дальше рассуждать.
Это хлопцы, Индия, Китай, все остальное.
У египтян не было сомнения. У египтян не было сомнений.
Когда Конфуций засомневался, что рысь не так сглаживает, это не значит, что там починалась философская сомнения. Когда сомневался Сократа, починалась философская
сомнения. Понимаешь, какая штука? Если бы не было в Китае зарождающегося мышления, не стал бы Шихуанди топить конфуцианцев-нужников. И обрати внимание, что пирамиды не нуждаются. О, да. Построение пирамид не требует мышления. И поэтому, когда вот аналог пирамид в Древнем Китае, да, вот эта древняя китайская стена, затеянная этим самым придурком Шихуанди, да, она как раз и была отказом от зарождающегося мышления и остановкой его. Если сейчас, вот как бы для самого тезиса о том, что сомнение и мышление есть вещи нераздельные, как бы, может быть, некоторых вещей не надо было бы привлекать. Но у меня есть некоторое целое видение, которое еще потом придется разворачивать. Хотя разворачиваю ее, наверное, очень фрагментарно и рвано, да? Но я еще должен тогда, вот отвечая уже на кудовический вопрос, который, конечно же, лучше меня знает историю философии, точно знает, когда все начиналось, а я так это, псевдогенетическую реконструкцию строю. Вот, но, понимаете, какая штука? Как Шихуанди остановил мышление зарождающееся, фактически прекратил философское развитие, да, он его зациклил. Так может поступить, в общем, каждый. И если для нас мышление является ценностью, мы должны постараться избежать строительства китайской стены. Избежать отказа в угоду чему-то другому от мышления. Для этого нужны некоторые вещи. Ну, собственно, про одну из них Акудович как бы намекает. Но у меня, если бы я, скажем, по-другому строил эту лекцию, я бы рассказывал о том, как длить проблематизацию. Да? И вот греки, почему как бы они не построили никакой догматической системы и больше потом никогда не строили пирамид и этих самых кносских лабиринтов. Да? Потому что они длили проблематизацию. А пока длится проблематизация, да, пирамиду невозможно построить. Возникает вопрос, а зачем? Обязательно. Возникает сомнение. Да? Сомнения разрушают вот эти вот немыслящие, немыслимые конструкции. Пирамиду нельзя построить без плана. План должен быть. Да? Но это немыслительный план. В отличие от того, как это вот Петров обсуждает на 50-весельном корабле с несколькими десятками матросов, да, заставить несколько тысяч людей, сотен тысяч людей, работать на одной пирамиде можно только исключив мышление. Но, слава богу, у египтян его и не было. А вот у китайцев было. Поэтому египтяне строили пирамиду в эпоху до сомнения, до возникновения радикального сомнения. Поэтому они не сомневались в том, что делают. То Шихуанди, чтобы построить империю, нужно было убить сомнение. Причем, как его убить, когда оно уже существует? Его можно убить только одним способом, убив носителя. Поэтому 4,5 сотни человек на весь многомиллионный Китай достаточно, чтобы убить мышление. Сволочь Ленин, который ничуть не лучше Шихуанди, да, смог убить гораздо меньше. То есть он 122 человека отправил на философском корабле за пределы России. И это, конечно, обезглавило, то есть, ну, как бы, сильно ослабило мышление в России. Но он не сумел найти оставшихся, сколько там получается, 230 человек.
Это неправда. Сам ГП писал, что настоящее мышление в России началось во время первого
года. ГП был неправ. И в этом смысле уничтожение в ГУЛАГе миллионов других людей, да, оно к этому отношения не имеет.
Есть вопрос.
Да.
Я как бы слушал вас, я поймал себя на том, что узнаю вас вкусно. Вот. Его, ну, вернее, не столько его, сколько мы этим занимаемся. Современной критической теории. В общем, всю бесконечную. Лосовка с одной функцией.
Мужская
функция мышки. То есть как бы здесь все, что вот вы сейчас как бы наговорили, проблематизация, это, ну, как бы в дальнейшем, что будет рассказать. Это вот первый шаг дальнейшего там, развертывания мышления. Либо вот это вот критическое сомнение во всем, это и есть само мышление.
Ну, нет, конечно, это компонент всего навсего, как бы, да?
После него там будет что-то конструктивное?
Ну, у меня еще будет, еще будет парочка лекций по истории философии, как бы, да? По истории подходов там и так далее. В частности, вот как бы следующая лекция будет про как бы опыт исследования мышления в психологии. И формулировка.
Ну, первый тезис о том, что мышление это монетизация, он самоуправляющий. Это просто один тезис.
Вот именно еще один тезис, правда, который не достаточно. Это про реализованный идеальный план.
Ну, как бы. Ну, это, я по-моему, то там еще три. Через прошлый раз, вот здесь два не сразу встречи. Ну, как бы вопрос,
ну,
вы будете потом конфигурировать или ну, это просто.
Я постараюсь, если
получится.
Извините.
Нужно понимать.
Мне, как бы, вот в рамках чтения лекций или докладов, как хотите, по истории философии, важно философствовать. Результат в этом смысле, конфигурирование там и так далее, как бы, он делается не в разговоре, а там за компьютером, за письменным столом, там еще за какими-то такими вещами, да? И не надо путать один жанр работы с другим.
Ну, тогда к этому философскому должно относиться наш, ну, как бы оборачивается все то, что вы говорите о мышлении. Вы же говорите, что...
Да, я говорю о мышлении,
тогда
я только... Тогда
сомнение, да. Где радикальное сомнение у вас сегодня?
У меня? Нету. После Гегеля, в общем, необходимости в радикальном сомнении особо нет.
Тогда это не является мышлением.
Почему является? Оно перемещается в локальные вещи, в практике, да?
Закон тоже все не работает.
Чего? Закон творчества, конечно, в гегелевской этой самой триаде, он отменяется, естественно, да. Формальная логика, почему Гегель как бы возражал против этого, и почему его недоучившиеся ученики в Советском Союзе, они же вообще запретили формальную логику. До 48 года логика в Советском Союзе, формальная логика, была запрещена. И это было правильно по-своему. Они, в общем, как это самое, они, как Шихуанди, в общем, последовательно действовали, запрещая одно за другим. Да. Но, опять же, отрицание гегелевской диалектики закона тождества, да, ну, сформулировано в этом самом законе отрицания, оно ведь не отменяет ее как таковую, оно ее снимает. А дальше, да, дальше начинаются всякие такие локальные штуки. Поэтому, когда, вот, Татьяна, отвечая там на твой вопрос, нет необходимости сомневаться в глобальных каких-то вещах. За меня сомневался Конфуций, Декарт, Кант и Гегель в этом смысле, да? Но сомневаться в каждом фрагменте знания, особенно когда это касается некоторых вещей, которыми ты занимаешься. Поэтому я сегодня проговорил два приложения философии. Это воспитание и образование индивидуального человека. И это общественно-политическая деятельность, которая имеет дело тоже с и управленческой, да, которая тоже имеет дело с экземплификатами. Да? Поэтому, например, проблематизация Беларуси и вот как бы практическая философия в воспитании и образовании. Вот здесь сегодня живет философия. Зачем мне сомневаться в этом смысле в познаваемости мира?
Нет, так я поэтому сначала возникает такое, что я понимаю, что философия живет вот в том, да?
Да.
А в разворачивании сейчас, каких-то предметов, да, в том, что сейчас есть происходит, вы говорите, поскольку предметом этого является мышление, то это будет мышление, собственно, философия. Ведь здесь как бы речь не идет о идентификатах и тех проблемах. То есть здесь идет изложение какого-то материала. Почему это заявляется мышлением только потому, что это предметом...
Слушай, а ты вот как бы диалектику, часть целого, понимаешь? И то, что ты сейчас говоришь, оно относится к части целого или к целому?
Не
к части. Я в этом смысле, как бы отвечая на вопрос Мирошниченки про конфигурирование, буду ли я конфигурировать? Ну, наверное, буду. Более того, я говорю, оно у меня как-то сконфигурировано. Да? Но излагать раз в две недели я вам могу в любом случае дискретно. И любое изложение... Как бы, да? Даже если я стремлюсь в изложении как соображать, размышлять, мыслить, философствовать, да? Оно в любом случае должно иметь законченную некоторую форму. Фабулу, сюжет и так далее. Я сегодня рассказывал историю скептицизма. Как умел. И всего лишь. И всего лишь. Да, я говорю, что, конечно, скептицизм и радикальное сомнение к мышлению имеют отношение непосредственно. Более того, без этого мышление помыслить нельзя. Более того, вообще помыслить мышление можно, только мысли о сомнении радикальные. Это я сказал все. Сказал. Но дальше я это поместил в историю. И если я буду сейчас воспроизводить радикальное сомнение Декарта, это не будет ни философствованием, ни мышлением, это будет школярством и схоластикой, талмудизмусом, софистикой, еще чем-то там еще. А что ты мне предлагаешь? В следующий раз будет лекция про историю формирования представления о мышлении в психологии. Или как бы отрицание психологизма. Еще есть вопросы?
Ну, не знаю, только раз продолжение.
Ну.
Что скептицизм и сомнение имеет отношение к мышлению. То есть к историческому мышлению, мышлению вообще, но не к актуальному мышлению, или к актуальному мышлению тоже. Я вам про это вопрос задавал. Ты когда вот начинал разговаривать, ты в чем сомневался? Типа того.
Вот смотри, я начал сомневаться в методе подхода, да? В методе, в подходе и так далее. Я начал с того, что я сказал. Метод псевдогенетической реконструкции говно. Говорил и такое?
Дальше.
Второй тоже говно, да? Ну вот вы все поняли. Но рассказать историю скептицизма я был обязан. Я свой долг, в общем, стойко выполнял. Поэтому, в чем можно сомневаться сегодня? Еще раз. Вот сомневаться в том, в чем сомневался Конфуций, Декарт и даже Кант с Гегелем сегодня уже не надо. Это сегодня уже не носит. Но сомневаться в каждом своем шаге, который ты собираешься сделать, необходимо. Поэтому, например, вот у Декарта почти нет рефлексии. То есть сама философия Декарта, вся жизнь Декарта, она рефлексивна, да? Но про рефлексию он особо не говорит. Рефлексия начала набирать обороты. Вот Лок там заговорил об этом, начал говорить, как бы, и так далее, да? Но рефлексия, по большому счету, вот СПХ, Гушерля там и так далее, это вообще предмет философствования 20 века. Да? Потому что на сегодняшний день, конечно же, скептицизм, сомнения, радикальные, локальные, да, есть обязательная принадлежность мышления. Но она уже не является, они уже не являются определяющим компонентом мышления. Рефлексия, например, которая вызревала постепенно. Вот для мышления, например, древних греков, тем более Конфуция, да, она вообще не имела особого значения. Да? После Декарта, даже, точнее, у современников младших Декарта, там, включая Лока, как бы, она начала вообще проявляться. Потому что они должны были как-то понимать Декарта. Да? Без рефлексии понять Декарта невозможно. Они начали говорить о рефлексии. Но темой философствования рефлексия стала в 20 веке. На сегодняшний день она превращается в технику, опять же, да? У Щедровицкого, по крайней мере, она превращается в технику.
Внимание, да? Если я правильно понимаю, как бы сегодня, ну, в чем состояла задача? То есть, если мы обозначаем появление мышления как дискретное, ну, как, ну, через дискретность, да, то есть появление какого-то такого момента или какого-то качества,
там, да, в истории, которая, ну, в качестве не людей, а в смысле качества, ну, не знаю, там, жизни, да, в которой, ну, где появляется мышление. Вы для этого должны были реконструировать, там, ну, разные способы, там, либо все генетические, либо исторические, найти, как бы, момент появления, да,
да.
И появление этого самого сомнения вначале, и потом его, ну, как бы, обрастание, там, ну, то, что я понимаю, тут, как бы,
да.
его, ну, нынешнее состояние. Следующая лекция имеет отношение к следствию, к какому-то еще одному компоненту.
Да, это не продолжение сегодняшней лекции.
Я понимаю, что это не продолжение. Ну, я, ну, там, в самом начале лекции речь шла еще о том, что еще один, ну, еще одним там признаком там, или как бы каким-то качеством мышления является работа, ну, допустим, с идеальными объектами, да?
Да.
И, в принципе, найти момент, когда начинается работа с идеальными объектами, можно точно так же. Ну, то есть, либо реконструировать, как делал Петров, либо там искать. Это будет вот как бы еще один такой же закон, или мы уже закончили,
ну вот смотри, мне, у меня
как
нет,
как
бы...
Ну ты как относиться потом, ну как это складывается?
Ну смотри, я здесь уже два этих момента сказал, как бы, да, про непрерывность и дискретность, да. Поэтому я говорил о том, что когда мы говорим про дискретность, мы так или иначе, применительно к мышлению, связываем это с существованием идеального плана, да? Дальше. Ну, конечно, но я не собираюсь в это углубляться. Ты думаешь, я что-нибудь могу про идеи сказать больше, чем сказал Платон? Да вряд ли. Я это назвал. Более того, ну, на мой-то взгляд, после появления системного подхода, забегая далеко-далеко вперед, и это уже не существует.
Ну, возможно,
потому что я излагал историю.
Нет,
я не могу без этого обойтись. Более того, я излагал метод. А?
Вы не излагали историю про появление идеального плана.
Нет, конечно, не излагал. Потому что идеальный план в этом смысле введен только в одном из способов рассуждения моего. В этой самой псевдогенетической реконструкции. Там идеальный план нужен. А для истории и философии никакого идеального плана не надо. Подожди, про мышление еще мало чего говорю. Я сегодня говорил на истории скептицизма только про место и роль сомнений скептицизма в мышлении.
Ну. И теперь место и роль идеального плана в мышлении.
Не надо. Вот в скептицизме этого не надо.
Не надо,
да. Потому что на самом деле, блин, я еще раз тебе говорю, вот есть два подхода к происхождению мышления. Одни выводят мышление от хомячков, обезьян и кроликов, как бы, да? А другие говорят, и люди не имеют отношения к мышлению. Мышление имеет отношение идеальный план. На этом строится подход, метод псевдогенетической реконструкции. Да? А на другом, как бы, там вообще никакого идеального плана нет. Поэтому, как бы, к мышлению идеальный план имеет отношение. Но об этом надо говорить в другом месте про мышление. В другом. Буду говорить, но только не завтра еще. То есть не на следующей лекции. В следующей лекции я тебе буду говорить про формирование конструкта категории мышления, психологизма и психологии. И там надо будет говорить тоже про идеальный план, но совсем с другой стороны. Там надо будет упомянуть Платона, да, с эйдосами идеями. И этого самого Абеляра, в который опошлил это все, как бы, в конце концов. То есть про это надо будет говорить. Но ты меня про что сейчас спрашиваешь? Про то, чего я говорю, чего не говорю, или про идеальный план? Идеальный план нужен. Но я про него почти не говорю. Только применительно к разнице двух подходов. Ну, когда же двух, трех. Но, как бы, первым я отграничился от обезьяны кролик с идеальным планом, да? А второй, как бы, нужно было с историей философии отграничиться. Но там другое разграничение идет. Ну, ты или продолжай, или это... А, все, хорошо. Еще есть? На эту... Спасибо за внимание. А ты тут заранее. А? А ты тут заранее. А у нас есть уже.
понимаю. Ну, как бы, один из одной, другой, 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 друг